Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Абрам Ильич Фет. Заблуждение капитализма. Заблуждение капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. Часть первая. Глава первая. Введение. С кем полемизирует Хайек в книге о заблуждениях социализма? Фридрих Август фон Хайек, австрийский экономист, эмигрировавший в Англию и проживший долгую жизнь, был почти ровесником нашего века и свидетелем катастрофического упадка так называемой западной культуры. Длинный ряд его сочинений, большей частью уже написанных по-английски, сделал его чем-то вроде пророка современного консерватизма. Хотя в действительности, как я покажу, он вовсе не консерватор, а доктринер-рационалист. На старости он удостоился сомнительных похвал как пионер монетаристской теории и ментор революции Рейгана и Тэтчер. Эти определения вместе с кавычками вокруг революции я взял с обложки его книги «Пагубная самонадеянность. Заблуждение социализма», изданной в 1988 году и представляющей, как напечатано на обложке, блестящее резюме всего его жизненного труда. Так рекомендует книгу вниманию читателей некий Рональд Бейли. На той же обложке некий Питер Ф. Друкер сообщает читателю, что автор – самый выдающийся социальный философ нашего времени. Профессор Хайек не ограничивался социальными работами по экономике, но всегда активно вмешивался в социальные и политические вопросы. Уже в 1935 году под его редакцией вышел сборник, направленный против социализма. А в 1988 году он опубликовал свое последнее обличение этой доктрины. Поистине, это заклятый враг социализма. «Arch enemy of socialism», как он сам бы о себе сказал. Что именно Хайек называет социализмом, я дальше объясню. Конечно, честное употребление слов, на котором сам он настаивает в 7 главе своей книги, не позволяет считать Хайека консервативным критиком социализма, потому что он вовсе не консерватор, а доктрина, которую он опровергает, вовсе не социализм. Но я начну с объяснения, что такое социализм, или вернее, что понимается под этим словом, поскольку общественный строй, соответствующий этому понятию, никогда и нигде не существовал. Начну с того, как профессор Хайек понимает и объясняет капитализм, реально существующий строй, который он оправдывает и восхваляет, но почему-то под другим именем. Слово «капитализм» ему не нравится, и он отвергает это слово без отчетливого объяснения своих мотивов. Казалось бы, столь радикальное изменение термина, основного для рассматриваемого предмета, должно было иметь серьезные причины. Но мы узнаем только, что Хайеку не нравится слишком тесная связь этого термина с капиталом. «Капиталисты, то есть люди, обладавшие капиталом, — говорит он, — сыграли важную роль в возникновении нынешнего общественного строя. Но капитал не самое главное в этом строе. Чувствуется, что ему не хотелось бы вызвать ассоциации с денежным мешком. Может быть, в юности профессор Хайек, как и его друг Поппер, был не совсем правоверным поклонником этой системы. Да и само слово «капитализм», напоминает он, недавнего происхождения. Придумал его немецкий экономист Зомбарт, заметим в скобках, в конец испортивший свою репутацию сотрудничеством с нацистами. А Маркс никогда не употреблял. Да, Маркс не употреблял и, может быть, не знал слова «капитализм». И профессор Хайек тоже не хочет его употреблять. Вместо него, но по его собственному признанию с тем же значением, он вводит термин «расширенный порядок», имея в виду многочисленность и сложность такого общества по сравнению с древней общиной или племенем. Далее профессору Хайеку не нравится и термин «частная собственность». Он заменяет его, без всякого обоснования, выражением «several property», предложенным еще в XIX веке знаменитым историком права Генри Мейном. Я не справлялся, зачем это выражение понадобилось Мейну. Слово «several» в современном английском языке означает «несколько», но сохраняет и архаический смысл прилагательного, означающего «отдельный», «обособленный». Кажется, только в юридических текстах. Во всяком случае, обычные американцы не понимают, что такое «several property». Профессор Хайек, в отличие от настоящих консерваторов, вообще любит менять общепринятые названия. Он хотел бы даже переименовать свою собственную специальность «экономику» в «каталлактику», Чтобы не вводить в заблуждение вас, я сохраню, однако, за экономикой и частной собственностью их обычные названия. Но поскольку Хайек приписывает капитализму не совсем обычные для него свойства и достоинства, я буду называть описываемую им систему его же термином «расширенный порядок», каждый раз употребляя при этом кавычки. По-русски это звучит еще хуже, чем по-английски. Расширенный порядок, то есть капитализм, профессор Хайек одобряет, отпуская ему все его грехи, и предсказывает ему безоблачное будущее. А социализм, под которым понимается централизованное планирование и управление экономической жизнью, Хайек решительно осуждает. При таком понимании социализма не надо было быть пророком, чтобы предсказать полный провал экономических систем вроде советской. Все необходимые для этого факты и аргументы высказывались задолго до нашего автора с не меньшей убедительностью. Если уж говорить о пионерах монетаризма и оппонентах социалистических идей, предсказывавших неминуемый провал централизованного управления экономикой, то вот передо мной небольшая книжка Адольфа Тьера «О собственности», изданная в Париже в 1848 году. Она издана при поддержке Центрального комитета Ассоциации защиты национального труда. Вот с каких пор завелись центральные комитеты. По льготной цене в 1 франк. В циркуляре этой ассоциации, предваряющем книгу Тьера, от 15 ноября 1848 года, читаем. Ассоциация защиты национального труда, верная своему назначению, без устали боролась с коммунистическими и социалистическими учениями, проявившимися в особенности после февральской революции и подвергающими новой опасности защищенные нами интересы. Таким образом, в газете нашей ассоциации мы стремимся опровергнуть эти жалкие теории, которые под предлогом организации труда угрожают полностью дезорганизовать предприятия и разрушить все общество, вынудив его опуститься до варварского состояния. Работа господина Тьера устраняет все парадоксы, с помощью которых пытаются извратить здравый смысл массы населения. Нас особенно интересует приводимое им неопровержимое доказательство того, что производительность труда основывается на праве каждого вполне и свободно распоряжаться той собственностью, какую сумел приобрести. Отсюда и происходит та неусыпная бдительность, то страстное благотворное усердие и та промышленная предприимчивость, которые создали столько чудес. Адольф Тьер был плодовитый, но посредственный историк, сделавший немалую карьеру. Он был премьер-министром при монархии, затем президентом республики и палачом Парижской коммуны. Части его книжки называются «О праве собственности», «О коммунизме», «О социализме» и «О налогах». И в ней можно найти все существенные мысли профессора Хайека, кроме украшающей ее современной учености. Маргинальная теория стоимости, созданная за 100 лет до Хайека, в практическом смысле не сказала бы ничего нового господину Тьеру. Его здравый смысл буржуа никогда не интересовался опровержением монистических теорий стоимости. Сложность и непредсказуемость экономической деятельности была ему ясна задолго до появления все равно несуществующей теории сложных систем. А понятие информации Хайек употребляет лишь в качественном, бытовом смысле, известном с незапамятных времен. Посредственный мыслитель Тьер знал все, что нам может сказать профессор Хайек за 150 лет до него. Все это было открытием в 18 веке, когда Адам Смит понял капиталистический рынок как саморегулирующуюся систему, управляемую движением цен. А в начале 20 века совсем уж банальный мыслитель, начинающий политик Уинстон Черчилль, выразил свое презрение к идеям лейбористов, заявив, что их представление о планировании экономики попугай средних способностей может выучить в 15 минут. Он высказал это мнение в 1906 году, когда профессору Хайеку было 8 лет. Но оказывается, что давно опровергнутый социализм приходится опровергать снова и снова. Кто же поддерживает идеи социализма? Против кого профессор Хайек направляет свою ученость и свой полемический дар? Можно было бы подумать, что его оппоненты – официальные идеологи все еще существующих социалистических государств или существовавших несколько лет назад. Но таких оппонентов попросту не было. По ту сторону железного занавеса можно было услышать лишь хор дрессированных попугаев, повторявших один и тот же выученный урок. А практика соцстран вряд ли заслуживала в то время полемических усилий самого выдающегося социального философа. Достаточно было простой статистики –